«Эхо Москвы» с записки аса у микрофона Анатолий Агамиров.
Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель. А тот, который во мне сидит, считает, что он истребитель. В этом бою мною юнкер сбит, я сделал с ним, что хотел. А тот, который во мне сидит, изрядно мне надоел. Я в прошлом бою на вылет прошит, меня механик заштопал. А тот, который во мне сидит, опять заставляет в штопор. Из бомбардировщика бомба несет смерть. Аэродрому окажется стабилизатор, поет мир вашему дому. Вот сзади заходит ко мне мистер Шмидт. Уйду, я устал от ран. Но тот, который во мне сидит, я вижу, решил на таран. Что делает он? Вот сейчас будет взрыв, но мне не гореть на песке. Запреты скорости все перекрыв, я выхожу из пике. Я главный, а сзади, ну чтоб я сгорел, где же он мой ведомый? Вот он задымился, кивнул и запел. Мир вашему дому! И тот, который в моем черепке остался один и влип. Меня в заблуждение он ввел и в пике прямо из мертвой петли. Он рвет на себя и нагрузки вдвойне. Эх, тоже мне летчик-ас! Но снова приходится слушаться мне, и это последний раз. Я больше не буду покорным, клянусь, уж лучше лежать на земле. Ну что ж он не слышит, как бесится пульс, бензин моя кровь на нуле. Терпенью машины бывает предел, и время его истекло. И тот, который во мне сидел, вдруг ткнулся лицом в стекло. Убит, наконец-то, лечу налегке, последние силы жгу. Но что это, что? Я в глубоком пике и выйти никак не могу. Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, и я напоследок спел «Мир вашему дому! Мир вашему дому!»
Вслед за Владимиром Высоцким я, Анатолий Агамиров, ведущий передачи, и звукорежиссер Александр Цернес, повторяем для вас «Мир вашему дому». Это очень хорошо сказано. Повторить никогда не лишнее. Я нарочно выбрал эту песню Высоцкого. Дело в том, что моя рубрика называется «Записки аса», и вот вам летная тема. «Ас» — это все-таки летная терминология. Хотя я не знаю, когда Алексей Алексеевич Венедиктов придумал для моей передачи название «Записки аса», что он имел в виду. Или то, что я Анатолий Суренц, или то, что все-таки я, по крайней мере, по выслуге лет, ас журналистики, радиожурналистики. Факт то, что все очень подошло и сошло. Ровно как и судьба самолета и летчика, а который только что так трагически спел Высоцкий. Незаметно течет время, и голос его звучит настолько свежо, настолько молодо, активно и по-мужски. И чтобы вы поняли, насколько был человек молод душой, какие у него были лирические порывы, а сегодня о лирике Высоцкого я буду говорить особенно упорно, о его лирике, о его открытом трубадурском романтизме. Давайте послушаем знаменитую «Цыганочку», только не по Аполлону Григорьеву, а по Высоцкому.
Хриплю во сне я по времени, по времени. Утро мудренее, но и утром все не так, нет того веселья. Хоп, или куришь натоща, или пьешь с похмелья, да эх раз, да еще раз, да еще много-много-много, много раз, да еще раз, еще много-много раз. В кабаках зеленый штоп, белые салфетки, рай для нищих и шутов. Мне ж как птицы в клетке, в церкви смрад и полумрак, дьяки курят ладан. Нет, и в церкви все не так, все не так, как надо. Да их раз, да еще раз, да еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, как надо. Я на гору в попыхах, чтоб чего не вышло, а на горе стоит ольха, а под горою вишня. Хоть бы склон увить плющом, мне бы до отрада. Эй, хоть бы что-нибудь еще. Все не так, как надо. Их раз, да что ты, да еще раз, да что ты, да еще много-много-много-много-много раз, да еще раз, все не так, как надо. Я тогда по полю вдоль реки, света тьма, нет Бога, а в чистом поле васильки и дальняя дорога. Вдоль дороги лес густой с бабами ягами, а в конце дороги той плаха с топорами, где-то кони пляшут в такт, нехотя и плавно. Вдоль дороги все не так, а в конце подавно. И не церковь, и не кабак, ничего не свято. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Их раз, да еще раз, еще много, 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 много раз, да еще раз, все не так, ребята.
Что ж, может, с Высоцким согласиться, действительно, все не так. Но иногда бывает и иначе. Все-таки бывает исключение. Хотя под каждым словом этой песни, великим поэтическим словом подчеркиваю, я хотел подписаться, буквально подписаться. Все не так. Но все-таки исключение бывает. И первое исключение. Все прогнозы по тому, что Высоцкий человек своего времени, что он устарел, что его никто не будет петь, это неправда. Его поют, слушают его записи, его цитируют. Единственное, кто проигрывает, страшно подражатели Высоцкого, прямые подражатели. Люди пытаются исполнить его песни. Это невозможно. Дело не в его оригинальной актерской манере, замечательной манере, в пении-то особенно чувствуется. Дело даже не в его замечательных стихах, просто вот это соединение актерства Высоцкого, его темперамента, его экспрессии, его напора, настоящее мужское пение без всяких столь модных нынче отклонений, его хриплый голос, который просто очарователен. Это невозможно для подражания, категорически невозможно. Я слышал, как через два дня после смерти Высоцкого талантливейший Алла Пугачева пытался в громадной аудитории Дворца спорта в Лужниках исполнить его песни. Это был полный провал. Только трагичность положения как остановила публику от очень неприятной реакции. но публика шумела и шелестела. Это было так плохо, что вы даже себе представить не можете. Нет, Высоцкий не подражаем, и он, очевидно, на очень-очень долгое время. Я не могу ничего прогнозировать, я хочу сказать, что он вечен, но это было бы глупо просто. В пророки я никак не гожусь и не лезу. Но слушаю вот сейчас Высоцкого с наслаждением. И особенно слушаюсь даже не в очень знакомую, так сказать, его актерскую манеру, а в слова. Замечательный поэт. Как же мы это тут же не угадали? Так, гладит за его какими-то блатными там строчками, за его блатными сюжетами, за его любовными перипетиями, биографическими, разумеется. А вот то, что великий поэт живет среди нас, а я его хорошо знал, даже он вполне в герои записка подходит. Ну, как я был с ним знаком, если не познакомился, я расскажу чуть-чуть попозже. Сейчас давайте послушаем еще одну песню.
Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем опадают сирени, все равно я отсюда тебя заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня и от света. И думаешь ты, что прекраснее нет, чем лес заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна с небом пасмурным в ссоре, все равно я отсюда тебя соберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
Высоцкий лирик. Великий лирик и романтик. Я понимаю, что слово романтика вот-вот станет ругательным. А, по-моему, так уже и происходит. На самом деле, это глубочайшая ошибка людей, который отказывается от этого чувства, от этого ощущения и от этого состояния. Не теряли в жизни, поверьте мне, практически все. Да, сейчас модно смотреть прагматически на жизнь, чего, кстати, никогда не делал Высоцкий. Он отнюдь не был прагматиком. Он очень хорошо зарабатывал, не чурался этого, ну что ж, он и трудился на разрыв аорты, как написал бы Пастернак. Так что такой труд обязан был быть очень крупно вознагражден. Но он никогда ничего не считал. Он был совершенно в этом смысле бескорыстен. Я был с ним хорошо знаком. Ну, не могу сказать, мы с ним дружили. Нет, это была не дружба. было даже не приятельство. Это было знакомство людей определенного круга. Я встречался с ним у великого советского сатирика и комедиографа Николая Робертовича Эрнера, который просто как бы сидящий дома курировал театр на Таганке, очень любил Высоцкого. Высоцкий ему приходил, играл свои новые песни, пел их. Эрнер всегда делал ему замечания. У него был такой свободный творческий разговор. Я часто при этом присутствовал. Вот так мы просто познакомились с Высоцким. Дома у Эрнера. Я очень хорошо помню, когда последний раз видел Высоцкого. Последний раз я увидел в квартире вдовы великого русского актера Алексея Дмитриевича Дикого, Александра Александровны Дикой. Высоцкий пришел к ней, покупал батовскую, заметьте, батовскую гитару, которая была подарена Дикому не кем-нибудь, а шахматистом Алехиным. Он был с ним дружен. Даже в шахматишке играл два отъезда Алехина, в эмиграцию. Вот Высоцкий пришел, купил эту гитару, попробовал ее. Я имел наглость сказать, уже не понимаю, Володя, а зачем вам нужна батовская гитара? Она же для виртуозов-гитаристов. Вы же, так сказать, на гитаре играете. Ну, как играете? И главное то, что вы поете, и то, что вы сочиняете, это главное. А гитара, она обыкновенно такое структурированное дополнение к тому, что вы делаете просто на высочайшем актерском поэтическом уровне. Он сказал, вы ничего не понимаете. Когда держишь в руках такую вещь, совсем иное настроение. Наверное, он прав. Я как-то вот не помню, чтобы я держал в руках уникальные музыкальные инструменты. Держал, когда учился в консерватории. Но как-то меня это вдохновляло меньше, чем Высоцкий. Еще у нас было разное направление ума и дарования, увы. Но Владимир Семенович, конечно, был личность чрезвычайно оригинальной. И я видел его в разных настроениях у Эрмана. Во-первых, было два Высоцких. Высоцкий, который сильно выпивал. Это был один Высоцкий, добрый, очень компанейский, очень остроумный, охотно поющий свои песни, охотно делящий своими сомнениями, восторгами, заботами. И был Высоцкий, бросивший пить. Это было очень неприятно. Он был злым. Ну, это обычная история. Он был злым. Он даже не был ехидным. Он просто был агрессивен. Было такое впечатление, что это обнаженный нерв, до которого, не дай бог, дотронуться. Он никогда не срывался в хамство. Нет, нет. Он был очень хорошо воспитанным человеком. Но иметь с ним дело было просто ой-ой-ой-ой-ой, как неприятно в эти моменты. Поэтому наше знакомство носило такой визуально светский характер. Встреча у Эрнера, встреча в квартире Юрия Петровича Любимова. И вот одну из встреч у вдовы Дикого я уже описал. Ну, естественно, мы с ним встречались в театре, я был на спектакле на Таганке. И теперь я хочу вам дать лирическую песню Высоцкого «Москва-Одесса».
Который раз лечу Москва-Одесса, опять не выпускают самолет. А вот прошла вся в синем стюардесса, как принцесса, надежная, как весь гражданский флот. Над Мурманском ни туч, ни облако, и хоть сейчас лети до Ашхабада, открытый Киев, Харьков, Кишинев и Львов открыть, но мне туда не надо. Сказали мне, сегодня не надейся, не стоит уповать на небеса. И вот опять дают задержку рейса на Одессу. Теперь обледенела полоса. А в Ленинграде с крыши потекло. И что мне не лететь до Ленинграда? В Тбилиси там все ясно, там тепло. Там чай растет, но мне туда не надо. Я слышу, ростовчане вылетают, а мне в Одессу надо позарез. Но надо мне туда, куда три дня не принимают, и потому откладывают рейс. Мне надо, где сугробы намело, где завтра ожидают снегопада, а где-нибудь все ясно и светло. Там хорошо, но мне туда не надо. Отсюда не пускают, а туда не принимают. Несправедливо, грустно мне, но вот. Нас на посадку скучно, стюардесса приглашает, надежная, как весь гражданский флот. Открыли самый дальний уголок, в который не заманят и награды. Открыт закрытый порт Владивосток. Париж открыт, но мне туда не надо. Следим им, распогодится теперь, запреты снимут. Напрягся лайнер, слышен визг турбин. Сижу, как на иголках, ну а вдруг опять не примут. Опять найдется множество причин. Мне надо, где метели туман, где завтра ожидают снегопада, а
Открыли Лондон, Дели, Магадан. Открыли все, но мне туда не надо. Я прав, хоть плачь, хоть смейся, но опять задержка рейса, и нас обратно к прошлому ведет. Вся стройная, как ту, да стюардесса, мисс Одесса, похожая на весь гражданский флот. Опять дают задержку до восьми, и граждане покорно засыпают. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимаю. Мне это надоело, черт возьми, и я лечу туда, где принимают.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки АСА. Герой моей передачи Владимир Высоцкий, звукорежиссер Александр Цернис. С вами Анатолий Агамиров.
Глубокие руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще гимнастика. Общеукрепляющее, утром ободряющее, если жив пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, что глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание. И если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, начинаем бег на месте, выигрыши даже начинающий. Красота! Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримиряющий. Красота! Среди бегущих первых нет, и отстающих бег на месте общепримиряющий. Отстающих бег на месте общепримиряющий.
Может быть, бег на месте действительно общепримиряющий, но упомянутый выше в песне академик Йоффе, естественно, покойный. Его именем назван в Петербурге в Ленинграде институт, который сейчас во время холодов просто замерз. Жутко непонятное. Понятно только одно. Я себе представляю, что по этому поводу напел бы и насинял бы Высоцкий. Человек он был в достаточной степени ехидным и остро-сатирически разящим автором. Да, замерз институт Йоффе в Петербурге. Уметь надо. Я должен сказать, что я обратил внимание не один я, со мной, насколько я понимаю, солидарен звукорежиссер Александр Цернис, с которым мы сейчас вместе работаем, что джазовые обработки Георгия Гороняна, которые он сделал для Высоцкого, они несколько противоречат духу самого Высоцкого. Может, Высоцкого это и устраивало. Но я позволю себе заметить, что я и Цернис, мы квалифицированные слушатели. И радиослушатели, и радиоработники тоже. Это не то. Джаз здесь совершенно не подходит. Не всегда точно настроена гитарка Высоцкого, одинокая гитарка Высоцкого, куда уместнее для текстового или исполнительской манеры. Но это я, так сказать, говорю для того, чтобы, так сказать, поделиться своими ощущениями, а то, что я сейчас слышу, вспоминая незабвенного Владимира Семеновича. Должен сказать, что честь открытия Высоцкого как актера, как певца, как поэта-сатирика, поэта-лирика во многом принадлежит незабвенному великому русскому актеру, князю Павлу Владимировичу Масальскому. Он занимался с Высоцким, он одним из первых понял, кто перед ним стоит, кого он учит. И вот получил блестящее совершенно сочетание. Высоцкий великолепно обучен тому, чему учили в школе-студии МХАТ такие мастера, как Масальский, и Высоцкий совершенно самобытен. Масальский никогда не угнетал индивидуально своих учеников. Вспомните Ефремова, вспомните Басилашвили, они индивидуальны, что это делал Масальский и Высоцкий. Абсолютно индивидуально. И на сцене, и в песнях, и, конечно, Масальский был прав. В кино Высоцкий все-таки лучше, чем на сцене. Я с этим согласен. Его надо смотреть как актер, как больше всего в кино. Там есть детали, которые на сцене не рассмотришь. У него таких укрупнений Высоцкого на сцене не было. Даже в «Гамлете», где они необходимы. А вот в кино это то, что нужно. И еще одно, что сказать совершенно необходимо. Я говорил о Высоцком лирике. Он прекрасно понимал и то, насколько он болен, и то, как ему будет нелегко прожить какое-то достаточно длительное время. Впрочем, поэт никогда не знает, сколько он проживет. И Бог уводит поэта, поэта класса Высоцкого из жизни тогда, когда считает нужным. Высоцкий ощущал, очень рано ощущал свою грядущую быструю гибель. Я не могу не дать в конце передачи то, что совершенно необходимо. Одну из его песен про коней. «Кони привередливые». Это такой своеобразный, очень точный реквием, что просто необходимо послушать.
Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих накайкаю, стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, вы тугую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, хоть немного еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу утром. Вы на шаг неторопливый перейдите, мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, не укащите вам кнутый плеть. Но что-то кони мне попали привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю.
Мы успели в гости к Богу. Не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь сошелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Умоляю вас, скачь, не лететь. Но что-то кони мне попали привередливые. Дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, и я куплет допою. Хоть немного еще постою на краю.